Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника о духовной жизни. Напомню, мы остановились на 122-м абзаце. «Кто в одно и то же время за одно похваляет, а за другое укоряет ближнего, тот одержим тщеславием и завистью. Похвалами он покушается прикрыть зависть, а укорами выставляет себя лучшим его». Здесь ключевым является именно слово «одновременно». То есть можно человека поругать, если он это заслужил, особенно если ты его начальник или подставлен над ним. Можно человека похвалить, если действительно это необходимо, человек того заслуживает. Здесь Марка Подвижника именно возмущает или он обращает внимание на одновременность этих противоречивых действий, когда в одно и то же время мы и хвалим, и ругаем человека. Таким образом, и ругая, и хваля человека одновременно, мы показываем собственную сложность, собственную непростоту и собственную нечистоту. В сущности, на самом деле, неискренность своего сердца. Именно неискренность, хотя нам представляется это совсем иным, иначе. Ну, скажем, вот мы говорим, ты, конечно, друг, хорошо поешь, только репертуар у тебя никуда не годный. Или ты очень добрый, конечно, человек, но вот совсем не молишься, это плохо. Или ко всем уже утилитарные вещи. У тебя очень замечательная машина, но очень некрасивая жена. Это такой вот стиль общения, такой стиль умозаключения настолько нам привычен, настолько мы привыкли так общаться, так говорить, что иначе просто не умеем. И я понимаю, что, читая подобные высказывания Марка Подвижника или кого иного из святых отцов, мы не находим отклика в своем сердце. Нам представляется это настолько естественным, что мы не понимаем, что же здесь возмущает, скажем, преподобного Марка Подвижника. Для нас это единственно нормальный стиль общения. Но на самом деле мы свидетельствуем этим стилем общения только о самих себе, о том, что сердце наше нечисто, о том, что у нас есть одновременно и зависть, и тщеславие, и то, и другое. Мы просто этого не видим. И в данном случае подобные мысли, подобные высказывания святых отцов, они могли бы преследовать ту цель, чтобы показать нам самих себя, показать нам, что мы такое на самом деле есть, если бы мы захотели их услышать. И если, скажем, человек прочитал эту фразу, пожал плечами и сказал, да ну, ерунда какая-то, все время так говорю. И дальше живет, дальше читает, дальше делает, строит свою жизнь, то, конечно, толку никакого не будет. Мы этим засвидетельствовали, что по отношению к миру святых отцов мы находимся в неком параллельном мире, недосягаемо далеком от них. А вот если мы прочитали и сказали, странно, вот я в себе этого не чувствую, но ведь Марк Подвижник ерунды не напишет, он же понимает, о чем говорит, так может действительно я завистлив и тщеславен. Может действительно то, что я говорю, пронизано завистью и тщеславием. Тогда надо понаблюдать за собой. И вот когда человек начинает наблюдать за собой, когда он проникает в сердце свое, когда он видит глубину всех своих чувств и переживаний, вот тогда он понимает, что Марк Подвижник прав, что мы действительно ругаем из зависти, а хвалим из тщеславия. И это именно так, как пишет Марк Подвижник. Просто не замечая этого, мы свидетельствуем просто о нечистоте своего сердца. Ну так что же делать, если все-таки мы в себе это заметили? Ну, во-первых, не ругать человека, если нам доводится его хвалить. Ведь единственная на самом деле оправданность похвалы, когда мы хотим человека утешить. Единственный мотив, оправдывающий похвалу, это поддержка человека. Утешение человеку, который унывает. Желание порадовать человеку, который скорбит, грустит, которому тяжело, нести добро человеку, радость человеку, который тяжело в данный момент. Мы хотим ему каким-то образом помочь. Это единственный способ, когда мы имеем право человека похвалить. Все остальное не имеет смысла. Мы делаем это либо, скажем, по неразумию нашему, потому что хвалить нужно Господа, а не человека. Если он действительно делает благие дела, значит, делает это по благодати Божией, а не от себя самого. Если он делает от себя самого, никаких благих дел нет. Это все ложь. И поэтому, или чаще, очень часто люди хвалят не по неразумию, а именно потому, что вот таким образом, как буквально в 122-м слове написано, что он хвалит, потому что одержим тщеславием. Потому что на самом деле сам хочет, чтобы, похваляя другого человека, и он был замечен. Это примерно как в известной басне Ивана Андреевича Крылова. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот, а это первое, что, то есть не ругать тогда, когда нам приходится хвалить человека. Мы же несем ему радость, мы же хотим его утешить, мы хотим его приободрить, мы хотим его вдохновить. Зачем же в эту бочку меда вносить еще ложку дегтя? Мы таким образом аннулируем и делаем бездейственным все то, ради чего мы высказываем похвалу. А второе, что можем, ну, необходимо сделать, это знать, что в нашем, если мы одновременно и хвалим, и ругаем человека, что в нашем сердце находится ложь, в нашем сердце неправда. Если там ложь, то значит там и зло. И от этой злобы, от этого лукавства, нечистоты нужно все сердце очистить. Каким образом очистить сердце от лукавства? А таким, чтобы в нем, в сердце, была любовь. И только любовь. И любовь, она начинает руководить всем процессом нашего жизни, всем процессом нашего словотворчества. И тогда все, что мы говорим, исходит от сердца, переполненного любовью. И тогда ругаем ли мы, хвалим ли мы, все это приносит именно благо человеку. И лучше, конечно, вот научиться всегда за человека, который действительно что-то делает хорошее, помолиться, чтобы Господь оградил его, утешил его, приободрил его, сохранил его. Можно сказать и хорошие слова человеку тогда, когда он в унынии, в депрессии, в отчаянии, когда он переживает кризис, когда ему кажется, что от его делания, от его служения, от его какого-то вот усилия никакого никому прока, пользы нет. Тогда вполне уместна похвала. А и человека ругать имеет право тоже только человек, стоящий выше его по иерархии, определенной Богом. А равного человека ругать и обличать вообще по идее, не должен. 128 абзац. Если хочешь спастися, возлюби истинное слово и никогда нерассудно не отвергай обличение. Если хочешь спастись, то возлюби истинное слово правды о себе и обличение не отвергай. Этому на самом деле можно научиться, если по-настоящему знать самого себя, если мы имеем правильное представление о самих себе, то слова обличения, они для нас не представляют чего-то болезненного, чего-то тяжелого, чего-то непереносимо трудного, сокрушительно уничтожающего. На самом деле, как показывает практика рода и история рода человеческого, история каждой человеческой жизни, если человек знает свою собственную жизнь, что ни один человек, ни один, не может сказать мне что-то горшее, что-то худшее, чем знаю о себе я сам. Ведь на самом деле человек знает о себе такое, чего не знает никто. Как мне недавно сказал один человек, очень, ну, и поживший, и наблюдательный, верующий человек, он сказал: «Меня тошнит от самого себя». И вот это ощущение очень часто бывает в душе у человека. И когда такому человеку скажешь, что «ну вот ты такой-сякой», он говорит: «Да что ты, если бы ты знал меня лучше, ты бы и не такое сказал, ты бы знал, какое на самом деле, это было бы гораздо страшнее, если бы ты узнал, ты бы и разговаривать со мной не стал». Это только тогда возможно, когда человек знает сам себя. И с другой стороны, напротив, когда человек знает сам себя и действительно привык переносить укоризны и от своей совести, и от окружающих людей, и просто знающий, какой он на самом деле, видящий себя изнутри, такой человек никогда не посмеет, никогда не будет укорять другого человека. Он знает, во-первых, что любой другой человек значительно лучше его самого, а во-вторых, знает, что укорение всегда болезненно воспринимается другим человеком, а доставлять другому человеку боль совсем не хочется. И все это вызвано именно тем, что человек, которого мы знаем очень хорошо, знаем досконально, это мы сами. И знаем мы себя, как правило, ну, то есть так должно быть, самый грязный, самый изнаночный, преисподней стороны жизни, потому что, ну, это буквально преисподней. Мы знаем, как пророка Исаии есть выражение: «Вся наша правда, как порт нечистый перед тобою». Вот этот нечистый порт, то есть запачканное нижнее белье, вот, исподняя одежда, та, что не видно, не верхняя надежда, а исподняя. Так вот, мы знаем свое исподнее. И каждый человек свое исподнее знает очень хорошо, если он просто, ну, живет обычной, нормальной человеческой жизнью. А другого человека он видит снаружи, а снаружи каждый человек все-таки старается себя каким-то образом приукрасить. Есть, конечно, люди, которые это категорически делать не хотят, ведут асоциальный образ жизни, специально представляют себя как люди, вот, не признающие неких социальных норм. Но таких людей все-таки немного. Все остальные люди стараются так или иначе себя каким-то образом представить, показать, то есть произвести впечатление. Каждый человек кроме святых, носит ту или иную маску, очень несоответствующую его подлинному существу или немного похожую на его подлинное существо. Но так или иначе мы видим человека со стороны этой более или менее благообразной наружности, а себя видим со стороны исподней. Поэтому для всякого нормального человека естественно видеть свои недостатки, обличать себя за свои недостатки и удобно сносить обличение других, представляя себя намного лучшим, намного худшим, чем все остальные окружающие люди. Именно потому, что себя он видит изнутри, с исподнего, а всех окружающих с фасада, с представительной внешности. То есть это некая, ну скажем, очевидным образом естественная модель поведения человека. Но в том-то и дело, что для того, чтобы в этой естественной модели удержаться, для человека требуется какое-то порой совершенно непостижимое количество усилий, затраченных усилий для того, чтобы просто не забыть своего исподнего, просто не забыть, какой я на самом деле, и таким образом приобрести навык не укорять другого человека. Это примерно то же самое, что говорит Христос в известной евангельской притче, что как же мы видим сучок в глазу ближнего, бревна в своем глазу не замечаем, не чуем. Надо вынуть прежде бревно, и тогда мы сможем вынуть и сучок. То есть на самом деле в нас вот разница нашего плохого с хорошим другого человека примерно вот такая сопоставимая. Или наше плохое – это как бревно, а плохое другого человека – как сучок. То есть мы на самом деле очень мало замечаем плохих качеств других людей. Должны замечать, если бы видели самих себя. И вот когда мы действительно видим себя с исподнего, когда мы видим себя такими, какими есть, тогда слово правды другого человека, оно не разрушает ничего в нас, оно созидает в нас, потому что всегда дает повод ко смирению. Таким образом, именно душа и исцеляется от тщеславия. Как сказал однажды Иоанн Лествичник, «Пей поругание, как воду жизни». Об этом же говорит и 126-й абзац. «Ищущий оставление грехов любит смиренномудрие, а осуждающий другого запечатывает свои злые дела». То есть человек, который ищет того, чтобы ему были прощены грехи, он неизменно делает все то, что приводит к смиренномудрию. То есть так или иначе терпит все те обличения от Бога ли, от людей ли, от обстоятельств приходящих, и этим показывает, что он действительно ищет смирение. Человек, который взрывается, вспыхивает по поводу каждого обличения, тем самым свидетельствует о том, что он не хочет смиряться. И стало быть, путь исцеления от тщеславия, от гордыни он не избрал. Ну и в заключении вот этого интересного наставления о тщеславии и обличении, которым это тщеславие вылечивается, можно сказать, привести 132-й абзац. «Лучше с благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении». То есть, если мы видим человека, достойного похвалы, лучше за него похвалить, лучше за него помолиться, кроме тех случаев, когда действительно его нужно утешить и приободрить, и в том случае лучше помолиться. Но тогда можно сказать некие слова утешения и приободрить человека. Если человек ведет себя плохо, если он ведет себя вызывающе, если он провоцирует нас своим неадекватным поведением, то и тогда лучше помолиться, лучше в любом случае, чем укорить человека. Если только мы поставлены начальниками над этим человеком, тогда, конечно, можно и сделать замечание. Но опять-таки замечание, оно не должно содержать в себе укоризны. Ведь замечание есть просто констатация факта, что ты поступаешь плохо, ты ведешь себя недостойно. Укоризна всегда стремится к тому, чтобы человека именно сознательно доставить ему психологическое страдание, боль, сокрушить его, смирить, унизить человека, унизить, поставить его ниже себя. В этом всегда укоризна, вот этот унизительный момент содержит. Для человека она, ну, если он ищет смирение, будет полезна, несомненно. Но будет ли она полезна для нас? Апостол Павел так и говорит, что мы сильные должны немощи немощных носить, а не себе угождать. Вот. И если кто-то все-таки хочет обличить ближнего, то должен обличать с кротостью, во благо, к назиданию, а вовсе не с укоризной. Дальше мы разберем несколько, начнем разбор нескольких абзацев, достаточно большого количества, надо сказать, абзацев, которые посвящены развитию страсти в человеке. И начнем мы со 138 абзаца. Когда отвергнем всякий и мысленный произвольный грех, то тогда только начнем настоящую брань и с прилогами занимающих нас страстей. То есть подлинная брань, подлинная мысленная брань, подлинное сражение с какими-то падшими духами злобы поднебесной начинается только тогда, когда мы перестанем произвольно совершать грехи. То есть именно произвольно совершать разного рода грехи. И вот только тогда эта брань и начнется. Что же это такое за брань? Кто читал аскетическую литературу, то это слово часто ему встречалось. Брань может идти против помыслов. Редко, все-таки это какой-то очень совершенный уровень жизни, на каких-то очень высоких ступенях, обычному человеку, даже гипотетически недоступных. Вот, когда человек сражается непосредственно с бесами, то есть он их видит, и они его видимым образом как-то искушают. Обычно же человеку, и это все-таки немалая мера, ему доводится сражаться с помыслами. Эти помыслы могут происходить от чего угодно, но в данном случае, поскольку речь идет о брани, предполагается, что эти помыслы входят, вторгаются, влазят в сознание человека, каким-то образом туда пытаются проникнуть. И вот с этими помыслами и приходится бороться человеку. Иногда, ну или точнее всегда, но после того, как будет выполнено вот это условие, человек перестанет творить произвольный грех. Если же он еще не перестал творить произвольный грех, то никакой мысленной брани у него не начинается. Таково свидетельство преподобного Марка Подвижника. И оно действительно не начинается. И каждый это может определить, хотя очень часто приходится сталкиваться с людьми, которые утверждают, что у них есть брань. что они вот терпят искушение от какого-то помысла, хотя по всему видно, что никакой брани у них нет. Почему? Так, любой человек может заметить, что за собой понаблюдать. Но о какой брани может идти речь, если, скажем, я вспыхиваю гневом и ловлю себя на том, что я гневаюсь. Вот, я гневаюсь. Я, конечно, разгневался, накричал, нашумел, хлопнул дверью. Потом думаю, да что я наделал, да зачем это так? Вот, ладно, пойду покаюсь, больше гневаться не буду. Прихожу, там, проходит 2-3 дня, снова такая история. Вот, меня называют каким-нибудь плохим словом, я вспыхиваю, говорю, сам такой. Вот, да кто тебе вообще поставил меня судить? Снова поругались, снова иду на исповедь, снова говорю, что больше не буду. И так продолжается много-много раз с разной периодичностью. И человеку представляется, что он борется. Нет, он не борется. И уж, по крайней мере, это точно не мысленная брань, вовсе не та брань, о которой пишут святые отцы. Какая же это брань? Если прежде, чем он опознал вторгающийся в него помысл, он уже воспламенен сердцем, он даже не заметил, как вспыхнуло его сердце. Мысленная брань предполагает, что я вижу, наблюдаю, как соблазн, мысль входит в мое сознание. И я могу его, эту мысль оттуда выбросить, я могу ее в сознание не впустить. И мое сердце не то, что не воспламеняется, но даже не колеблется, я сам помысел отвергаю. Но если помысел нами незамечаемый, и мы опознаем гнев просто как вспышку нашего сердца, то очевидно же, что никакого брани нет. Мы даже мысли не происходит, сердце наше кипит, оно горит страстью, эта страсть уже в нем, в сердце живет, и происшедшее какое-то искушение, эпизод показывает, что страстью дышит наше сердце.